Юлиан Семенов. Экспансия 3. Журнал «Молодая гвардия». Номера с 9 по 12 за 1987 год. Роман. Тем, кто читал продолжение «17 мгновений весны» Юлиана Семенова, приказано выжить. Романы «Экспансия 1», «Знамя», номера 7, 8, 9, 10 за 1985 год и «Экспансия 2», «Знамя», номера с 8 по 11 за 1986 год. Известно, что в самом конце войны главный герой произведения Исаев Штирлиц был ранен и в бессознательном состоянии по тропам нацистской Одессы, тайной организации СС, вывезен во франкистскую Испанию под именем Макса Брунна. Там жизнь свела его с Полом Роуменом, американским разведчиком, честно воевавшим против гитлеровской Германии и фашизма, с Кристиной Кристиансен, человеком трагической судьбы, с Грегори и Элизабет Спарками, молодым участником войны Джеком Эром. Вместе с этими людьми Макс Брун Исаев Штирлиц продолжает борьбу против нацизма и против тех, кто, руководствуясь своими корыстными целями, склонен вступать в союз с разгромленным, но не уничтоженным нацизмом. Перипетии этой борьбы приводят Брунна в Латинскую Америку, в Аргентину, где в основном и разворачивается действие нового романа «Экспансия 3». Штирлиц, Бариллочи, 1947. «Ну и что?» — спросил себя Штирлиц. «Как будем жить дальше? Ты и я — два человека, существующие в одном и том же обличье, но думающие порой по-разному. Мура собачья, ей-богу!» «Почему?» — возразил он себе. «Прибегни к спасительному, все разумное действительно. Сколько раз тебя выручал Гегель с его абстрактным, отрешенным от суеты мышлением? Выручит и сейчас. 25 лет я не был в России. Четверть века. Страшно произнести, но я живу ею, грежу ею, изучаю все, связанное с ее трагической и великой судьбой. Я похож на доктора, который ставит диагноз, наблюдая пациента через толстое пуленепробиваемое стекло. Я живу здесь, в Барилочи, у подножия Анд, в столице горнолыжного спорта Аргентины, в 7 милях от коттеджей, где обосновались физики. Среди них есть местные, родившиеся в этой прекрасной стране, есть эмигранты, сбежавшие от гитлеровцев, есть и нацисты, те, которые работали в исследовательских институтах Рейха. Истинный ученый похож на зрячего слепца. Он одержим своей идеей, редко задумывается над тем, кто воспользуется его идеей, сделавшейся хиросимской явью. Человечество, если вспомнить его историю, всегда пугалось шагать во тьму неизведанного, и все же шагало. Что же, спросил он себя, да здравствует инквизиция, которая хотела удержать мир от знаний? Бред. Ужас какой-то. Я живу здесь уже 4 месяца. без связи с Роуманом. Учу веселых аргентинцев кататься на росинелях по бело-голубым снежным полям, которые становятся синими, ледяными в середине июня, когда зима окончательно вступает в свои права, метут вьюги, ломко стреляют искры в каминах пансионатов, что открыли вокруг подъемников австрийцы из-под Линца и баварцы. Пенится белое пиво, девушки все в красных фартучках, тихо звучат песенки, привезенные из Тироля. Мистерия какая-то. За это время я заработал денег, $342. От того, что мне дал Роуман при расставании в Мадриде, осталось 147. На кофе и сэндвичи хватит, весну и лето переживу. В конце концов, можно попробовать увлечь приезжающих сюда на отдых толстосумов туристскими маршрутами в Чили через горы. Ладно, пройдет еще полгода. А что дальше? Я узнал, где здесь живет Риктор, когда он приезжает сюда из Кордовы, Байреса или Мар-дель-Плата. А что дальше? Я не готов к решающей беседе с ним. Нужны данные от Пола, а их нет. Я не приблизился ни на шаг к тайне атомной бомбы, которую клепают здесь, совсем рядом, на острове Уэмюль, мои бывшие товарищи по партии. Я не узнал ничего нового о том, кто является собою затаенную структуру нацизма в Латинской Америке. Зачем же я здесь? Во имя чего? Ты здесь во имя того, ответил он себе, чтобы сделать то, чего ты не имеешь права не сделать. Нельзя возвращаться с пустыми руками. А ты уверен, что тебя там уж ты слышал в себе этот вопрос? Извиняющая пустота, которая рождалась в нем после того, как отзвучали эти треклятые слова, была самым страшным мучением, потому что давно привыкший к постоянному диалогу с самим собою, на этот раз он не знал, что ответить, а лгать не хотел. Или, точнее, уже более не мог. Штирлиц поднялся с деревянной лесенки, что вела на второй этаж домика, где Отто Вальтер держал свою прокатную станцию, горные лыжи, ботинки, куртки, перчатки, очки и шлемы. Застегнул куртку, санд валили снежные сине-черные облака, и пошел в бар к Монолете. Старик славился тем, что делал сказочный кофе, лучше, чем итальянское капучини, сливочная пена сверху и обжигающая горячая крепость на донышке толстой керамической чашки. У Манолетте было тихо и пусто. В печке, сделанной, как и все в Барилочи, на немецкий манер, огонь алчно грыз поленца. Старик стоял, прижавшись к теплым изразцам спиной, и лениво следил за большой мухой с зеленым брюшком, медленно летавшей вокруг настольной лампы, что стояла на баре.
«Нет, ты только погляди на нее», — изумленно произнес Манолетте. «Вот-вот ударит холода, и все занесет снегом, а эта мерзавка не сдается. Остальные сдохли, куда более здоровые, а зеленобрюшка все летает и летает.
Остальные уснули, — возразил Штирлиц. Они засыпают на зиму, а весной оживают. Темный ты человек, Максимо. Сразу видно, из Испании. Там школ мало и ботанику не учат.
Если бы все мухи засыпали на зиму, а весной просыпались, то мы бы стали планетой мух, а не людей.
А может, мы и есть такая планета?
Штирлиц пожал плечами.
Ну-ка, угости меня кофе, дружище.
Я угощу тебя кофе. А ты позвони-ка своему патрону. Он тебя ищет.
Приехали какие-нибудь буржуи? Спросил Штирлиц.
Не терпится встать на лыжи? Схватить снежного загара?
Этого он не говорил, ответил Манолетте.
И отошел от печки.
Хочешь выпить?
Мало ли чего я хочу. Я угощаю.
Тогда не откажусь.
Чего тебе налить? Бренди или виски?
Налей виски.
С водой?
Нет-нет, чистый, без льда.
Здесь у всех ломается настроение, когда санд валятся снеговые облака, Максимо.
Сколько лет я здесь живу, а все равно не могу привыкнуть. Тоска какая-то. Безнадежность, мрак.
Штирлиц положил мелочь на медный поднос, что стоял возле телефонного аппарата, набрал номер своего Хетце от Вальтера. Старик лежал третий день без движения. Скрутило бедолагу. Как подняло в воздух под седаном в 17-м, так и ломает каждый год, несмотря на то, что с 29-го живет здесь. Врачи порекомендовали сменить обстановку. Психический стресс был слишком сильным. Повлияло на него и то, что лежал он в госпитале кое-как в койке с ефрейтором Адольфом Гитлером. Остановившиеся серо-голубые глаза, тяжелый немигающий взгляд и давящий поток слов, вроде бы совершенно логичных, ладно поставленных одно к другому, но если долго вслушиваться, больных. Безнадежная паранойя, но при этом угодная несчастным людям. А сколько их тогда было в Германии? После ноябрьского путча Гитлера, когда люди на улицах сострадали арестованному герою войны, рискнувшему сказать нации правду, после того, как он стал фюрером, Отто продал дом в Зальцбурге и уехал за океан, поняв, что рано или поздно Гитлер добьется своего. Страна прогнила. Гниющей падали был необходим стервятник со стылыми безжизненными глазами.
«Послушай, Макс, — сказал Вальтер слабым голосом, — очень любил болеть, обожал сострадание, даже при пустяковом насморке просил нотариуса проверить завещание. Уверял, что начинается менингит, отчего-то именно эта болезнь казалась ему фатальной.
На этот раз меня крутит как-то по-особому. Постоянное удушье, знаешь ли. Рикардо Баум, верный дружок, советует обратиться в клинику Фогеля в Байресе. Так что на это время вместо меня останется Ганси.
«А кто это?» — спросил Штирлиц, сразу же перебрав в памяти всех тех немцев и австрийцев, с кем Вальтер поддерживал отношения.
«Какой Ганси? Шпрудель?»
«Нет. Он приехал неделю назад из Вены. Ты его не знаешь.
Его прислал мой двоюродный брат, какой-то дальний родственник. Просит поддержать. Ты его введи в курс дела и помогай, как мне. Наш с тобой контракт остается в силе. Он будет платить тебе по-прежнему. Я уже отдал все распоряжения.
Если со мной что-нибудь случится, возьми себе мои росиньоли и ботинки 9-го размера. И новые перчатки, которые я получил из Канады. Это мой тебе подарок за добрый и честный труд, Макси.
У вас простуда, сказал Штирлиц, зная, что этим он обижает хозяина. Обычная простуда. Выпейте горячего чаю с медом и водкой, и снимет как рукой господин Вальтер.
Я думал, что жестокость свойственна только молодым, вздохнул Вальтер. Ну, бог с тобой, я не сержусь.
А где этот самый Ганси?
Завтра в 8 утра он приедет на подъемник. Покажи ему хозяйство, введи в дело. Послезавтра утром я уеду. Билет уже заказан. Баум меня проводит. А кто это?
Рикардо Баум? Удивился Вальтер.
Чистый немец. Социал-демократ.
Живет здесь, в эмиграции. Врач?
Нет-нет, он в бизнесе и юриспруденции.
Посоветовались бы с хорошим аргентинским врачом, господин Вальтер. Настой трав, прогулки.
Макси, не надо, а? Я знаю, сколько мне осталось. Зачем успокаивать меня так грубо?
Штирлиц положил трубку, выпил капучини и сделал медленный сладостный глоток из тяжелого стакана, ощутив жгучий запах сжженного ячменя.
«Я стал бояться новых людей», — подумал Штирлиц.
«Имя этого Ганси повергло меня в растерянность.
Плохо, плохо.
Постоянная подозрительность к добру не приводит. Это ломает в человеке азартное желание дела. Время уходит на обдумывание возможностей. Глядишь, все взвесил, а поздно. Упустил момент мимо. Какие же это страшные слова. Страх, боязнь, ужас. А сколько модификаций. Чему-чему, а уж как себя пугает человечество веселью. Так ведь наоборот. Каждый прожитый год словно бы толкает нас к закрытости. Сообщество бронированных особей, 2 миллиарда особей, занявших круговую оборону в собственных дотах с репродукциями Рафаэля, электроплиткой и зеркалом. Человек человеку враг.
Ужас какой-то.